А так это простая статистика. Вы отсматриваете десятки, сотни, тысячи локаций, проводите тысячи переговоров, и из этого складывается сеть.
Привет! Это Александр Поличук, вы слушаете подкаст «Немалый бизнес». В этом подкасте мы беседуем с предпринимателями, раскрываем секреты бизнеса и узнаем лучше людей, которые двигают нашу экономику. Где найти клиентов? Как привлечь инвестиции? Что делать, когда бизнес рушится? Об этом и о многом другом мы говорим в нашем подкасте. Приятного прослушивания! Пятый выпуск подкаста «Немалый бизнес». Сегодня у нас в гостях Андрей Колмогоров. За 25 лет ведения бизнеса Андрей накопил большую экспертизу управления компанией. За это время он успел открыть более 300 заведений. Сегодня он поделится с нами опытом открытия точек общественного питания. Привет! Представься и расскажи о том, какие у тебя текущие проекты.
Меня зовут Андрей Колмогоров. Мне 43 года, а у нас текущих проектов несколько. Вообще предпринимательством я занимаюсь с 18 лет, это уже 25 лет. И у нас есть бизнесы, которым по 18 лет уже, есть новые направления. Вот. Основной проект, который сейчас у нас есть, это компания Sushi Market. Этому проекту 8 лет, у нас 350 магазинов. Мы находимся в 140 городах России. Есть франчайзи в Казахстане, есть партнеры в Республике Беларусь. Это основной проект. Есть проект «Лаваш», которому 7 лет. Мы хотим этот проект ускорить, хотим ему придать динамики, и мы видим в нем большие перспективы.
Хорошо. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя первый предпринимательский опыт?
Сложно вспомнить. Предпринимательский такой в детстве.
Нет, уже более какой-то осознанный, какие-то первые начинания.
Ну, первое начинание, первый мой бизнес, как бизнес, наверное, был открыт 18 лет. Я работал в сетевом маркетинге 3 года, достаточно успешно. Это было в Якутске. Я сотрудничал с компанией Herbalife 3 года. 18 лет я уехал от родителей и, в общем-то, 3 года добился каких-то определенных результатов.
Расскажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся и почему это твое место силы?
Мы находимся в нашем диджитал-офисе. Год назад мы открыли этот офис, долго его проектировали, ремонтировали. Это офис для дизайнеров, маркетологов, HR-ов, айтишников, программистов. Здесь порядка 40 рабочих мест, и у нас еще есть свободные места, мы постепенно укрепляемся, усиливаем этот блок. Мы здесь попытались создать правильную атмосферу для комфортной работы айтишников, маркетологов. Ну, у нас это частично получилось. Мы работаем над этим. Вот, кофейню открыли, пригласили к нам соседей из Куратов Кофе. Я считаю, что это одна из лучших сетей на сегодняшний день в России. И, наверное, одна из самых стабильных и с очень хорошей корпоративной культурой, которая нам близка очень, которая нам нравится. Мы фанаты Куратов Кофе, хотя имеем сами несколько проектов кофейных небольших, но признаем, что Куратов Кофе на сегодняшний день, ну, для нас практически идеальная кофейня, которую мы сами с удовольствием посещаем.
Твоей флагманской компанией является Sushi Market. Можешь чуть подробнее рассказать про географию, где расположены точки? Вот ты упомянул, что это города России, СНГ.
Да, мы находимся от Калининграда до Сахалина. 140 городов, но это все миллионники, кроме Волгограда. Все крупные города, кроме Астрахани, наверное, и Тольятти. А так мы во всех городах, по-моему, уже присутствуем. У нас нет в Сочи, Тольятти, Астрахани, Белгород. Наверное, проще назвать города крупные, где нас нет.
А как ты изначально запускал Sushi Market?
Мы сначала открыли, честно говоря, не планировали большой бизнес, хотели открыть, маленько попробовать чуть-чуть. Открыли одну точку маленькую и совершенно не думали, что у нас получится создать какой-то большой проект.
В каком году это было?
Это было в 2011 году.
Почему выбрали именно суши?
Случайная история, то есть мы познакомились с интересными ребятами в Новосибирске, мы были соседями. В тот момент жил в Новосибирске и развивал нашу сеть салонов связи. Вот это наш самый такой продолжительный бизнес, которому 18 лет уже, у нас есть сеть салонов связи. Я жил в Новосибирске и случайно познакомился с соседом. Я попытался на него наехать за то, что у нас были какие-то там бытовые моменты. Вот. А он оказался очень крутым переговорщиком, и буквально за минуту мы с негатива как бы перешли в позитив, и с тех пор вот уже мы 10 лет знакомы. Это прекрасный человек, прекрасная компания, и мы... То есть у нас было минуту негативного разговора на тему, на бытовую тему, а потом мы быстренько подружились, и вот этот человек мне рассказал, показал этот бизнес, в котором я уже живу 8 лет, и я ему благодарен. Он, в общем-то, дал старт нашему бизнесу.
Был ли до этого у тебя опыт в открытии общепита?
Нет. Нет, мы не открывали раньше общепит и совершенно в нем ничего не понимали, нам было страшновато.
Как вы справились с этим страхом и какие вот вначале допустили ошибки, которые сейчас бы уже точно не допустили?
Ну, мы, во-первых, много общались с нашими друзьями, партнерами из Новосибирска, Александр Жилковский, мы с ним долго общались и набирались у него опыта, ума, это раз. Второе. Мы все-таки сделали ошибки на старте, очень серьезные ошибки сделали, но мы смогли их быстро исправить. И мы, в общем-то, нам помогал повар, повар-предприниматель достаточно хороший, Сергей. То есть мы, в общем-то, первую точку с ним открыли, и мы предлагали ему дальше с нами продолжать сотрудничать, но он как-то не, побоялся рискнуть, скажем так, на тот момент. Хотя я ему очень настойчиво в течение... там недели-двух я его прям приглашал, говорю, Сергей, давай, давай с нами. Ну вот он почему-то не рискнул тогда.
А какого характера были эти ошибки?
Ну, мы выбрали все-таки не тот формат, что нужно было выбрать, как ни странно, хотя готовились к этому несколько месяцев. Просто достаточно сложно было найти место правильное, и мы уже устали ждать и открыли то, что было рядом с домом, буквально там через дорогу от того места, где мы жили.
Ну, и это, наверное, трафик пешеходный не совсем соответствовал для какой-то...
Нет, просто точка была маленькая очень.
Сам по метражу маленькая. Хорошо. А какие проблемы возникали при росте и развитии сети?
Проблем было много. Ну, за 8 лет как бы я часть уже забыл. Сложно было достаточно переключать мозги с бизнеса по продаже электроники в общепит. То есть примерно год мы вникали, наверное.
При развитии сети закрывались ли ваши точки?
Конечно, закрывались. Мы иногда ошибаемся с локациями, и нам приходится переносить точки, безусловно.
Связано это было всегда с локацией, или часто было такое, что франчайзи, которые покупали, не справлялись?
И так, так бывает. Бывает, что и место неправильно. Все-таки ошибка с местом. Бывает, что операционно люди не вытягивают.
Вообще, какие ошибки допускали предприниматели, если убрать локацию? То есть, какие были личные их ошибки, вот именно, скорее, менеджерские? В чем могли возникнуть проблемы, в связи с чем закрывалась точка?
Персонал очень важен. Очень важен персонал. И бывает, что на старте персонал хороший и качественный, но который хорошо запускает точку, но не сформирована команда постоянная. Вот, это бывают малые города какие-то. И зачастую, когда уезжает команда открытия, может падать качество продукции и качество работы, и в связи с этим точка начинает валиться. Бывает такое.
А как ты относишься к агрегаторам?
Ну, как к явлению экономики. Агрегаторы есть и будут, и нужно с этим смириться. Для потребителя это благо. То есть существенно расширился выбор блюд. То есть вы можете сегодня кушать не только пиццу-суши, которая была распространена, вы можете сегодня через агрегатор купить практически из любого ресторана еду, и вам доставят достаточно быстро. Не всегда качественно, но достаточно быстро. Поэтому для потребителей это здорово. Для предпринимателей, я считаю, что чей бизнес заточен на доставку, и только на доставку, и те предприниматели, которые строили доставочные сети по стране, франчайзинговые, ну, я думаю, что это является проблемой, вызовом, и им приходится перестраивать свои бизнесы, бизнес-процессы,
кому-то, может быть, из-за этого придется закрыться, и те компании, которые недостаточно твердо стоят на ногах и имеют небольшой процент рентабельности, возможно, появление агрегаторов в массовом количестве может служить фактором для прекращения деятельности даже.
Разве маленьким компаниям скорее не наоборот будет большее количество заказов от того, что в агрегаторе как бы вот есть рейтинг, и они в целом, если человек видит, то есть он же не будет из одного и того же места заказывать, он может там сегодня оттуда заказывать, завтра оттуда, и у него как бы маленькая компания, наоборот, она сравнивается с гигантами, потому что она не может там тратить такое же количество денег на маркетинг, и она может получить клиентов просто потому, что она делает какую-то хорошую еду, и которая там вкусная, которая нравится, а как раз и вот именно та часть, где доставка, и не нужно ее закрывать, потому что она для всех равна, независимо от того, доставляет из Макдональдса или доставляет там из маленького.
Безусловно, но все равно у маленьких компаний будут небольшие объемы продаж, скорее всего. Я хочу сказать, что бизнес меняется, ландшафт бизнеса меняется, и нужно, и теперь приходится перестраиваться и тем компаниям, у кого бизнес заточен на доставку. Действительно, нужно менять сейчас бизнес-модель, придется менять ее. И работать по-старому, скорее всего, уже будет не очень правильно.
А если у вас заведение формата Dark Kitchen, когда работает только кухня, без зала, и человек может заказать только доставку?
У нас такого формата нет. Мы имеем его в виду, мы думаем о нем. Сейчас модно стало говорить про такой формат, кто-то пробует. Вот. Мы тоже к нему присматриваемся, но не спешим.
А почему? Почему у вас есть какой-то скепсис по этому поводу?
Да, мне не нравится процент, который берут агрегаторы для себя. Мне не нравятся условия. Я знаю точно, что в Китае условия гораздо интереснее. Вот у нас средний процент по рынку там 33%, 35% предлагают агрегаторы. У кого-то меньше, у кого-то больше. Вот. Я знаю, что в Китае маленькая компания может получить сходу 20% за агрегацию и доставку сразу. Вот. Это комфортный процент, на котором было бы здорово работать, и можно было, не завышая цены, сотрудничать с агрегаторами. Я знаю, что многие завышают цены для агрегаторов и продают дороже через них. Вот. Китай на сегодняшний день очень развитая экономика, очень растущая экономика. И на Китай можно и нужно равняться, наверное, во многих сферах. В частности, в доставке еды можно равняться, я думаю, в общепите можно равняться. Мы работали в Китае, там было 20%. На старте нам была дана цифра 20%, это очень комфортно. И мы предполагаем, что эта цифра может быть когда-то в России даже будет. И люди должны знать об этом, и предприниматели, потому что, ну, каждый первый предприниматель не согласен с этим процентом. Все воют, но такое ощущение, что вот, ну, как бы это вот какая-то дань, и от этого никуда не уйти, там, Додо Пицца вообще не сотрудничает с ними. Я считаю, что сотрудничать нужно, но нужно выходить на какой-то процент.
Вы работали именно по проекту Суши Маркет?
Да, да.
А меняли ли вы как-то, адаптировали ли вы ваш формат под рынок Китая?
Да, конечно, у нас там абсолютно другое меню, и мы его, безусловно, адаптировали, потому что роллы, которые принято кушать в России, китайцам не очень интересны.
Другой твой быстрорастущий проект – это сеть шаверма-баров «Лаваш». Расскажи подробнее про показатели, сколько сейчас открыто точек.
Да, мы этот формат открыли для себя случайно, то есть мы открыли первую точку 7 лет назад, потому что освободилось подходящее помещение, и нам кто-то сказал, что, ребят, откройте шаурму, это, в принципе, прикольно. Мы взяли и открыли. Долго, наверное, были с одной точкой, может быть, год, потом открыли вторую, третью. На сегодняшний день у нас в Омске 20 магазинов, 20 точек, из которых есть форматы в торговых центрах, есть форматы в стрите. Вот. И у нас открыто 5 шаверма-баров, это с расширенным ассортиментом, наличием крафтового пива, порядка там 50 сортов крафтового пива. Вот. Это локации с площадью от 60 до 200 квадратных метров, с залом, с большим количеством посадочных мест, с современным дизайном. И вот таких 5 шаверма-баров у нас есть в Омске, они неплохо работают.
А сколько стоит открыть шаверма-бар в зависимости от формата?
Ну, обычную точку, где продается шаверма на вынос, стоит открыть порядка 1,5 миллиона рублей на сегодняшний день. Вот. Мы используем качественные материалы, качественное оборудование, вот, правильное оборудование используем. Шаверма-бар с площадью там 100 квадратных метров обходится примерно от 4 до 6 миллионов рублей.
Но это уже не просто заведение, где только шаверму продают, это еще и дополнительные.
Нет, там просто расширенный ассортимент. У нас есть шаурма с лососем, есть там какие-то улучшенные рецепты, плюс чай, кофе, крафтовое пиво и атмосфера. Чуть-чуть атмосфера есть.
А как контролировать качество продукта в точках, открытых по франшизе?
Точно так же, как в своих. Это на самом деле большой вопрос, да, то есть как при увеличении сети не падать в качестве. Ну, я считаю, что к франчайзинговым точкам нужно относиться точно так же, как к своим, и с такими же усилиями абсолютно, да, то есть как бы в чем проблема, что люди начинают разделять свою сеть, не свою сеть, и начинают как бы какие-то другие методы применять к работе с франчайзингом. Там, у нас нет разделения. Мы к франчайзингу относимся с тем же трепетом, что относимся к своим магазинам, и стараемся, чтобы качество было одинаково. Но в общепите это действительно большая проблема. Но тут нам помогают партнеры, тут нам помогают франчайзи, которые находятся локально и следят за качеством, посещают свои точки практически ежедневно и контролировать ситуацию на месте.
А насколько строгие у вас регламенты?
Не сложно судить. Я думаю, что регламенты есть строже. Но мы используем достаточно современные методы управления. Вот. Я думаю, что у нас какой-то такой средний вариант. Потому что общепит – это все-таки не так строго, как банковское дело. Я думаю, что в банках регламенты гораздо строже, и там шаг влево, шаг вправо недопустим. Все-таки общепит – это особый мир и особое отношение к продукту и к людям, которые работают в этой сфере. И я думаю, что у нас гораздо строже все, чем в большинстве общепитовских компаний, но мы еще не достигли такого уровня, как Макдональдс, KFC.
А были ли какие-то случаи, что ваши партнеры какие-то проводили собственные, может быть, маркетинговые кампании, которые противоречили вашим, вообще, политике вашей сети? Или какие-то вещи они делали, которые, ну, не соответствовали регламентам?
Вещи, которые не соответствовали регламентам, безусловно, были. Мы из этого не делаем трагедию никакую. Вот. А вещи, которые противоречат принципам нашей компании, нет, я такого не помню. Такого не было. От регламента бывает отступаем. Я не могу сказать, что вот там мы все там 8 лет всегда работали везде по регламенту. Это было бы неправдой.
А что должно произойти, чтобы вы с партнером расстались?
Я считаю, что это должен быть обман, нечестная работа и отступление от принципов, которых мы придерживаемся.
Давай вернемся немного к открытию точки. Вообще, как правильно подойти к выбору помещения?
Целая наука, то есть как бы мы, в общем-то, и специализируемся на том, что выбираем помещение, то есть это, можно сказать, наша профессия, и мы этим занимаемся уже там 18 лет, мы всегда максимально внимательно относились к выбору мест от размещения наших любых проектов, то есть я считаю, что это самое важное в розничном бизнесе.
Тогда каким критериям должна соответствовать точка для того, чтобы она работала успешно?
Для формата лаваш должна быть хорошая проходимость, должно быть качественное место. Мы не открываемся в локациях без воды. То есть у нас есть одна точка на привозной воде всего из 50, то это в качестве эксперимента пока. Вот. Обязательно должна быть центральная вода, центральная канализация, желательно центральное отопление. Вот. Мы стараемся открываться в капитальных зданиях. Мы относимся не очень хорошо к временным строениям. Вот. И считаем, что перспективнее открываться медленнее, но в капиталках. Это раз. Второе, должна быть проходимость, должны быть красивые окна желательно, большие. Это должен быть первый этаж, не второй, не цоколь. Наличие институтов, учебных заведений также показывает большое влияние на успешность точки. Ну, плюс чутье, насмотренность. То есть мы как бы занимаемся выбором локации очень давно, и у нас есть чуйка на хорошие места. Обычно хорошие места сложно получить, и такое не бывает, что вы открыли Авито, там написано, что сдается в аренду помещение, вы приехали, задешево его сняли и получили успех. Такие истории тоже, очевидно, бывают, но крайне редко.
Тогда какие каналы, то есть если это не Авито, откуда можно найти собственников? То есть это нужно проходить и спрашивать, там, сдается ли помещение в аренду, или это какая-то сеть контактов знакомых?
А это все каналы, то есть и сеть контактов знакомых по всей стране у нас есть, и работа долгая с торговыми центрами по всей России, и объявления, и обращения к брокерам. То есть это мы используем абсолютно все каналы, и порой годами ждем каких-то хороших мест. То есть есть истории, когда мы место добивались 4-5 лет и в итоге получали его. Ну, очевидно, у стартаперов нет столько времени и терпения.
Да, а возможно ли открыть в спальном районе?
Безусловно, в спальных районах наш формат может прекрасно работать, и не только в центре города.
Угу. И где найти поставщиков, человеку, который хочет открыть какое-то подобное заведение, небольшую точку общественного питания?
Ну, в каждом крупном городе сейчас масса операторов, фуд-операторов речных, которые предоставляют, в общем-то, и неплохой сервис, и привозят курицу, привозят овощи. Уровень поставщиков в России повышается, они уже используют электронный документооборот, зачастую даже торговцы овощами используют современные технологии, имеют бухгалтерию там, и так далее. То есть рынок становится более-менее цивилизованным. В малых городах сложнее искать поставщиков, но сейчас, насколько я понимаю, рынок курицы, из которого производится шаверма, но он полностью российский, то есть российские производители полностью заменили на импортных, и курица есть по всей территории России, ну, наверное, на востоке сложнее с ней, на востоке, на севере посложнее. Ну, я думаю, все решаемо, и курицу можно найти в любом городе России.
А как правильно подойти к найму персонала? Лучше брать тех, у кого уже есть опыт в общепите, или все-таки без него, чтобы не надо было переучивать?
А и так, вы знаете, сейчас есть некий дефицит линейного персонала повсеместно. И зачастую мы используем и тот метод. И с опытом берем, и без опыта. Шаурму крутить можно научить буквально за 2 недели. Это несложный процесс. Лишь бы желание было и физическая форма у человека. У нас прекрасно работают спортсмены, потому что работа в хорошем режиме – это большая нагрузка. И это бывает непосильно людям, там, которые физически некрепкие. То есть на самом деле работа поваром – это физически сложная работа, в первую очередь. И нужно быть активным.
Сколько уходит времени от момента, когда человек уже принял решение о том, что будет запускать свою точку, mm-hmm. до момента запуска?
Ну, в среднем на строительство точки уходит около месяца.
Но вот есть ли какой-то хитрый совет того, как можно найти помещение, допустим, за которое уже есть какая-то конкурентная борьба, то есть как правильно поговорить с арендодателем так, чтобы он согласился отдать помещение именно вам?
Ну, это приходит с опытом, то есть как бы правильный разговор с арендодателем не может составить новичок, потому что он этих разговоров провел мало. Если мы провели, допустим, если я за свою жизнь провел 1000 переговоров по взятию торговой точки, естественно, у меня это получится лучше. Привлекайте профессионалов, становитесь сами профессионалами, проводите много переговоров, много бесед, и вы как бы станете, у вас будет хорошая статистика. Просто не получается, что вы вышли искать место и, осмотрев 3 места, взяли отличное место. Вы должны быть сильно везучим человеком. А так это простая статистика. Вы осматриваете десятки, сотни, тысячи локаций, проводите 1000 переговоров, и из этого складывается сеть.
А какие наиболее частые ошибки делают при открытии?
Приняв решение быстро открываться, соглашаются на сомнительную локацию. Самая главная ошибка. То есть людям не втерпешь, и они выбирают заведомо слабую локацию в надежде, что они там ее раскрутят. Самая основная ошибка. Я бы никому не советовал первую точку свою общепита открывать в слабых местах. Лучше потратьте полгода на поиск отличной локации. У вас будет практически гарантированный успех, не берите сомнительные места, потому что в общепитии порядка 70% вложений являются невозвратными, как правило, и на этом многие теряют деньги.
Насколько сильно можно сконвертировать трафик по проходимости, например, если проходимость 1000 человек в час, вот как можно сконвертировать трафик, насколько сильно?
Там могут быть разные истории. Иногда есть огромный трафик, но нет продаж. Вот. Иногда трафика абсолютно нет, но продажи есть. То есть на это влияет качество помещений, качество работы персонала, количество ступеней, наличие открытых окон, качество вывески, известность бренда, наличие конкурентов в вашем городе. Вот. Открывая, и нужно понимать, вообще достижимо лидерство ли в этом сегменте, в этом городе. Возможно, оно недостижимо или достижимо там за какой-то большой промежуток времени и путем огромных денежных вливаний и усилий. Но вот нужно обязательно просчитывать конкурентную среду, и конкуренцию никто не отменял. Если в вашем городе уже есть сформированные сети, которые работают на отличной, которые имеют массу локаций, то, возможно, вам лучше выбрать вообще другой сегмент и не вступать в борьбу, в которой вы проиграете. То есть нужно обязательно смотреть на все факторы.
Какие каналы привлечения клиентов работают у вас?
Вы знаете, вот шаурма – это достаточно низкий чек. У нас чек порядка 150 рублей. Это является самым, наверное, практически самым недорогим способом утолить голод. И мы стараемся выбрать правильную локацию, чтобы этого было достаточно, не проводить никакой дополнительной рекламной активности. То есть какие-то каналы, если вы думаете, что можно там через Инстаграм, через там Яндекс.Директ привлечь покупателей в магазин шаурмой, ну я бы как бы не стал бы этого утверждать.
Это просто будет слишком дорого.
Это будет дорого, да. То есть чек 150 рублей подразумевает все-таки спонтанные покупки, не какие-то осознанные. Люди, как правило, не едут через весь город, чтобы поесть шаурмы, ну, вот именно у вас. Хотя такие случаи, в общем-то, наверное, тоже присутствуют. Но это легендарные точки, легендарные магазины, которые формируются там за 5, за 10 лет.
А в чем ваше отличие от конкурентов?
Мне кажется, каждая компания уникальна по-своему. Мы максимально прагматично подходим к работе, к бизнесу и стараемся все делать для того, чтобы зарабатывать деньги, и чтобы наши партнеры зарабатывали деньги. То есть нас не интересует слишком быстрое масштабирование, да, по нескольку там, десятков, сотен точек в год, которые будут потом также массово закрываться. То есть мы ведем взвешенную политику достаточно. И, наверное, главное отличие нас от тех, кто играет на этом рынке, все-таки достаточно серьезный опыт в управленческий. То есть там, я бизнесом занимаюсь 25 лет, всю свою сознательную жизнь. У нас достаточно серьезная команда. Вот, и мы имеем довольно-таки хорошие компетенции по локациям. Мы не единственные, конечно, в стране, которые имеют такие компетенции, но если говорить про рынок шаурмы, то, наверное, мы оценили бы себя как достаточно компетентных ребят и в области управления, и в области локации.
Если говорить про позиционирование точки, допустим, если есть ваша точка и рядом там напротив две других, как это нередко бывает, а в чем отличие именно в вашем позиционировании?
Сложно сказать. Вообще мы не очень большое внимание обращаем на конкурентов. На самом деле мы стараемся работать с собой, над собой, становиться лучше. Это во всех бизнесах. Конечно, мы смотрим на ценовую политику конкурентов, но изучать их прям досконально, нам как-то это не очень интересно. Нам интересно как бы работать над своим качеством в первую очередь.
А если говорить со стороны клиента? Когда он видит там впервые вашу точку, чем она отличается от других? То есть, что его может зацепить?
Ну, как правило, у нас больше вложено, больше вложений в нашу точку. То есть, на первый взгляд, те 1.5 миллиона или там 2, или там 5 миллионов, которые вкладываются в точку лаваш или в шавермабар, ну, это невооруженным взглядом видно, что здесь есть вытяжка, есть санузел, есть вода здесь более чиста. Вот. Хотя я бы не стал заострять внимание на чистоте, как это пытаются делать многие предприниматели. Они ошибочно думают, что шаурма и... Ну, людям очень важно, чтобы это было максимально стерильно и чисто, и заостряют на этом внимание. Я бы не стал этого делать, я считаю, что это большая ошибка. Вот. Людей, потребителей шаурмы интересует далеко не стерильность вашего продукта. Да, им, ну, то есть как-то это должно быть безопасно, безопасно, и у вас должны там быть соблюдены все нормы, чтобы вы не имели проблем с отравлением людей, да, то есть, но концентрироваться и ежедневно доносить этот мессендж до людей, что здесь вот там именно чисто и безопасно, я бы не стал. Мне кажется, общепит живет все-таки слегка по другим законам, и людям, когда они хотят покушать, и возникает вопрос о чистоте, да, то ну, мысль может зайти не в ту сторону слегка, они вообще могут передумать есть, на всякий случай. Вот я просто знаю предпринимателей, которые концентрируются на этом, я считаю, что они делают это зря, искренне. Я об этом им говорю, но, в общем-то, они не слышат этого.
Они это концентрируют внимание именно в каких-то там своих медиа-социальных сетях, либо они концентрируют внимание не сотрудников каждый день, говорят, вот здесь...
Нет, вот именно, что это больше касается соцсетей, а не работы с сотрудниками, скорее всего. Uh-huh. Вот. То есть мессендж у нас там слишком чисто, у нас все стерильно, как бы он, на мой взгляд, в этом сегменте работает отрицательно. Это моя точка зрения, она может быть непонятна многим, и многие подумают, что это все не так, вот, но я думаю, что мой 7-летний опыт работы в этом сегменте может я имею право так рассуждать, думаю.
Ну, возможно, вот само упоминание о том, что у нас очень чисто, может какие-то людей наводить на мысли о том, что то, что это может быть, ну, какая-то нечистота может быть опасна.
Да.
И, возможно, это лишнее. Возможно, стоит акцентировать их внимание на том, что у нас, допустим, вкусно.
Да, да, да.
Это будет в целом лучше. Опиши, пожалуйста, портрет клиента, кто является вашим клиентом и в каких случаях люди выбирают вообще шаурму.
Знаете, на мое удивление, у нас абсолютно разные клиенты из разных слоев населения. То есть мои дети очень полюбили шаурму. Не знаю почему, то есть я как бы их не тянет в KFC. У нас в Омске очень популярен KFC, это лидер рынка. Вот, и они предпочтут сходить в наше заведение, нежели посетить KFC. Причем каких-то там специальных воспитательных мер я не предпринимал. То есть это дети, начиная, не знаю, там с 6 лет. У нас ходят студенты, у нас ходят предприниматели. И очень много людей, которые являются нашими постоянными потребителями, они больше нигде шаурму не кушали, только в нашей сети. Это был их первый опыт. Я также могу сказать, что и мой опыт. Я за всю жизнь шаурму кушал в паре мест всего. То есть я не тот человек, который там исследует рынок и перепробовал всю шаурму там в Омске и вообще во всей России. То есть я, ну, как-то так не получилось. Вот. Хотя сейчас модно там, я не знаю, исследовать рынок. Я думаю, что мы просто постарались сделать честный продукт по честной цене. Этого достаточно оказалось. Для успеха.
Угу. Но у некоторых людей действительно остается страх, допустим, быть отравленным или еще какие-то вещи. Работаете ли вы как-то с этим страхом? Есть ли какие-то меры того, как вы стараетесь вызвать доверие к своему бренду?
Вы знаете, ну, мы стараемся все... У нас в компании внедрен HASP, это международная система качества. Вот, мы по ней работаем. Ну, не так много компаний по производству шаурмы, по продаже шаурмы, в которых внедрен HASP. И я вам скажу, что на самом деле отравить человека едой не так-то просто, на самом деле. Вот. И зачастую какие-то случаи, которые происходят с людьми, происходят совершенно по другим причинам, то есть не касающихся еды, просто совпадают некие факторы. И об этом прекрасно знает Роспотребнадзор. Я думаю, что большинство случаев недомоганий людей в связи с едой какой-то, это просто совпадение каких-то других вирусных, возможно, заболеваний, возможно, проблем с пищеварительным трактом. И на самом деле тут концентрироваться на этом абсолютно не стоит. Потому что на самом деле желудок нормального, здорового человека устроен таким образом, что он может переварить абсолютно любую еду. Вот. То есть заблуждение, что как бы человека легко там отравить едой, на самом деле это заблуждение, я считаю. Вот. Конечно, нужно соблюдать все нормы санитарии. Это обязательно, это очень строго. И мы концентрируемся на этом внутри, но мы не доносим это до наших покупателей. И не заостряем на это внимание, мы до этого говорили. Я считаю, что это важно. И вообще, в принципе, я считаю, что лучше быть, чем казаться. Лучше действительно сделать и никому не сказать об этом. Вот. Это действительно гораздо лучше и сейчас в нашем мире, в новом, да, действительно очень многие наоборот говорят, но не делают. Вот. У нас, мы очень часто делаем что-то вразрез с общепринятым, и лучше сделать, но никому об этом не сказать.
То, возможно, еще лучше сделать и сказать?
Ну, пока что у нас вот так вот происходит.
А какие сроки окупаемости ваших точек?
В среднем, можно сказать, год, но бывают случаи, когда больше. Мы за все время закрыли две. Мы закрыли за 7 лет две точки. Бывает, что мы окупаем за полгода.
А вот по форматам, какой из форматов быстрее всего окупается?
Малый формат окупается быстрее, до 30 квадратных метров окупается быстрее. Шаверма-бар окупается дольше, в среднем 2 года. Еще очень важный момент, который я хотел бы отметить, что люди, которые будут приобретать франшизу у нас, то у нас мы настраиваем людей на массовое открытие в своем городе. То есть у нас есть определенные цифры. То есть на 100-тысячный город у нас есть рекомендация открыть минимум 3 магазина, 3 точки. На миллионник от 10 магазинов меньше смысла нет открывать. И вроде вложения небольшие, 1,5 миллиона в открытие магазина, но мы почему еще медленно развиваемся? Потому что нет смысла открывать 1-2 точки в городе в большом миллионнике. Если речь вести о Москве, то, на мой взгляд, чтобы добиться успеха в Москве, нужно открывать 50-70 магазинов минимум. Поэтому на это мало кто еще решился, и поэтому нет крупных сетей. Сейчас самая крупная сеть, наверное, порядка 150 локаций по шаурме. В этом и сложность, что нужно завоевывать рынок достаточно оперативно. То есть, если мы там условно хотим в Воронеже открыть сеть шаурмы, это город с населением там 1,1 миллиона, например, да, тысяч, то нужно поставить цель в течение 2 лет открыть 10-15 локаций, и тогда это будет успешный кейс. Если вы хотите открыть одну точку, и у вас денег, и вы еще хотите это сделать в кредит, то, наверное, мы с вами не будем этого делать, скорее всего. Хотя все зависит от вашей энергии. Если вы готовы приложить очень много усилий, то, возможно, мы с вами и построим сеть из 20 точек в течение 2 лет, и вы будете суперуспешными. Но очень большое значение имеет представленность в городе. Если она маленькая, то у вас, вы очень мало будете зарабатывать. Еще раз повторюсь, что мы нацелены на лидерство в этом сегменте. Пусть мы не очень быстро двигаемся, но я думаю, что наша взвешенная политика в итоге приведет к лидерству в этом сегменте. Лидерство будет и по выручке, и по прибыли наших партнеров.
Окей. Okay. Можно ли сейчас приобрести франшизу «Лаваш» и какие условия по франшизе?
Да, мы избирательно продаем нашу франшизу. В принципе, почти все города Российской Федерации мы рассматриваем, кроме тех, в которых уже есть хорошая представленность. Стоимость паушального взноса 300 тысяч рублей. Вот. Роялти 3,5% первый год и 5% со второго года. Такие условия у нас. Франшиза продается по всей территории России. За исключением некоторых городов.
И есть ли у вас команда запуска?
Безусловно. Безусловно, без команды запуска работать сейчас, я думаю, что никто практически из серьезных игроков не работает.
Угу. То есть, что человек получает, покупая вашу франшизу? То есть, во-первых, какой бюджет ему нужен? и что он приобретет, то есть если у него есть выбор открыться самому там за 500 тысяч, либо, ну, как часто это бывает, да, когда люди на какие-то минимальные деньги открываются, и против того, чтобы открыться, там, купить франшизу у вас, открыться за порядка, там, 1 000 000 рублей, 1.5 миллиона рублей, правильно? И вот в чем будет различие в этих подходах, то есть чем ваше предложение лучше?
Я не могу сказать, что наше предложение прям такое уж и лучше. Может быть, лучше самому открыться, если есть силы, вы чувствуете силы в себе и компетенции. Если у вас есть компетенции по выбору места, а я еще раз подчеркну, что это является ключевой компетенцией, то можете, конечно, открыться сами. Можешь поучиться, можешь не поучиться. По статистике 92% предприятий закрываются в первые 3 года. То есть 8%. Может быть, вам повезет, вы окажетесь в 8%. Я как бы не сторонник всегда все делать по франшизе. И если вам покажется, что наша компания действительно компетентна, если мы совпадем по ценностям, то мы можем вам продать франшизу. Я не агитирую всех покупать у нас. Вот. Есть масса других продавцов франшизы, которые это делают гораздо лучше и бойчее. Просто я призываю всех трезво смотреть на статистику, видеть действительно, насколько успешна компания. Потому что зачастую очень хорошие продавцы франшизы являются слабыми операционно. И по факту вы можете потерять деньги.
Да, согласен. И вот если вы думаете открывать самостоятельно свою точку общественного питания, то послушайте один из предыдущих выпусков, там, где Кирилл рассказывает про то, как делать не надо и какие ошибки допускать не надо. Какие 3 совета ты можешь дать тем, кто только начинает бизнес и находится как раз на этом этапе долины смерти, то есть вот эти первые 3 года, когда закрывается большинство компаний?
Ну, три таких основных совета. Не знаю, вкладывайте душу в то, чем вы занимаетесь, занимайтесь этим 24/7, именно так мы стартовали, именно так мы работали на старте любого нашего бизнеса, и тогда все получится. Наверное, самый важный, наверное, совет. Если вы думаете инвестировать просто во франшизу или открыть бизнес там для жены, брата, и почти этим не заниматься, ну, у вас, скорее всего, не получится ничего. Вот. То есть нужно на старте вложить очень много усилий, и неважно, это по франшизе, либо сами вы открываетесь. То есть вы должны максимально быть вовлечены в процесс в любом случае.
Как ты лично совмещаешь все эти проекты, то есть как ты распределяешь свое время, и если предприниматель хочет открыть несколько проектов, как ему все правильно совместить, чтобы ничего не порушилось?
Ну, операционно я занимаюсь 2 проектами, это суши-маркет и лаваш, и то я считаю, что это достаточно сложно и многовато. Не факт, что это правильно. Может быть, правильно концентрироваться на одном проекте. Вот. Ну, мне очень нравится наш новый проект, и я им увлечен. Мы хотим открыть несколько тысяч точек в итоге. Не могу сказать, за какой период это получится, но мы будем стараться открыть лаваш не только в России, то есть мы думаем о международной экспансии. Я считаю, что это великолепный формат. Может быть, на это уйдет 10 лет, может быть, несколько десятков лет. Вот. Ну, я бы всем, наверное, посоветовал все-таки концентрироваться по возможности на одном проекте. Вот. Но если уж вам не втерпешь, можете взять второй. Но это действительно не очень просто. Как знать, если бы у нас был бы один проект и только один, возможно, мы добились бы большего успеха. Я не сторонник распыляться, но ничего с собой не могу поделать. Меня все время тянет заняться еще каким-то бизнесом. Я не знаю, что со мной происходит.
Но если практически говорить, как ты разделяешь в своей голове или как-то, может быть, ты режим дня так планируешь, что там одну неделю ты занимаешься одним проектом, другую другим проектом? Как это происходит?
Да нет, ну я научился делегировать. Я очень много делегирую, и во всех наших проектах есть сильные менеджеры, сильные управленцы, которым я достаточно много доверяю, и они порой самостоятельно принимают достаточно важные решения. Не знаю, это же все происходило постепенно, то есть 25 лет опыта, работы моего, и плюс у меня партнеры достаточно опытные, управленцы опытные достаточно. Это не происходит все вот так вот. В 20 лет или в 25 лет я бы, наверное, не смог бы вести такой бизнес. Все с опытом пришло.
А вот у начинающих предпринимателей часто есть страх делегировать. Как с ним можно справиться? То есть всегда же кажется, что ты сам сделаешь лучше. Как сделать так, чтобы понять, что делегировать это необходимо для того, чтобы получить возможность какого-то роста?
Слушайте, много книг на эту тему существует про делегирование. Тренинги есть, книги. Можно послушать тренинги, можно почитать книги. Но все делается постепенно. Я вообще за то, что все делать поступательно. И так очень редко бывает, что человек, там, занявшись в 20 лет бизнесом, в 22 уже становится обладателем какой-то крупной сети. Он, может быть, ее и откроет, но удержит ли он ее в своих руках, тоже непонятно. Я считаю, что со временем все люди научатся и делегировать. Если не научатся, значит, не разовьют большой бизнес. Но я призываю всех читать больше литературы, и художественной, и бизнес-литературы, посещать тренинги изредка, общаться с другими предпринимателями, учиться, и у вас все получится.
Хорошо. Какую литературу тогда ты можешь посоветовать? Какие книги, которые оказали наибольшее влияние как на личность или как на предпринимателя?
Знаешь, сейчас прекрасное время. Сейчас миллионы книг доступны в два клика. Вы можете заказать и купить любые книги. Хотя еще вроде как много не переведено на русский язык, да? На английском больше литературы. А когда мне было 14 лет, тогда появлялись первые книги по бизнесу, которые я прочитал там, в 13-14 лет. Их был дефицит, и, по-моему, до, наверное, 95-7 года этих книг было вот чуть-чуть совсем. Сейчас большой выбор. Можно читать, можно смотреть YouTube, можно слушать подкасты. Одни из последних книг, которые произвели на меня впечатление, это «Лидеры племя» про корпоративную культуру. Очень по смыслу меня зацепила эта книга. А вот сейчас я читаю книгу «Этажи». Прочитал буквально 50 страниц. Прям супер книга, супер предприниматель, который написал. Мне нравится метод тыквы книга, она очень простая и очень толковая. Одна из самых моих любимых книг. Классику я читал в детстве. Я считаю, что именно прочтение более 100 книг 10 лет мной заложило фундамент моей личности и моего успеха в будущем. То есть я в детстве прочитал достаточное количество книг. Тогда бизнес не было, тогда была просто литература художественная. Я начитался художки в детстве и считаю, что мне это дало некую грамотность в русском языке и какой-то, может быть, словарный запас. Я всем вообще советую прочитать 100 книг для успеха. А каких вы можете выбрать сами? Я посоветую вам прочитать, наверное, 50 книг художественной литературы и 50 бизнес-литературы.
Вот есть два подхода к предпринимательству. Некоторые люди считают, что лучше сначала поработать в какой-то компании, получить опыт какой-то и затем уже открывать свое дело. А есть люди, которые говорят, что нет, лучше сразу начинать какую-то предпринимательскую деятельность, накапливать опыт и заниматься этим. Ну вот уже вот как только ты решил, что хочешь открывать бизнес, стоит сразу это делать. Как ты считаешь, как лучше, какой из этих подходов более правильный?
Не знаю, я по найму работал, почти не работал, то есть это было какие-то дни, меня там, в одном случае это было до 18 лет, и потом еще у меня был эпизод, я, наверное, работал дней 5, меня уволили с формулировкой «слишком умный для такой работы, слишком много вопросов задаешь». Четко это запомнил, это был, наверное, 99-й год. Вот. Я больше не работал нигде, и, соответственно, как бы по своему опыту, ну, на меня, наверное, сложно ориентироваться. Я бы, наверное, все-таки посоветовал пойти поработать в ту сферу, которой вы собираетесь заниматься. Если вы собираетесь открывать общепит, пойдите поработайте именно в ту сферу, которая вам интересна. Шансов потерпеть неудачу у вас будет гораздо меньше.
Стоит ли идти работать шаверма-мастером, если хочешь открыть точку?
Ну, наверное, я бы сейчас так поступил, безусловно. Этот способ наиболее убережет вас от ошибок. Другое дело, что вы, поработав, покрутив шаурму, вы вникнете во все процессы, но вы не научитесь выбирать место. Вот. Я бы, наверное, поработал бы в этой сфере, да, то есть шаверма-мастером, как поваром, да, и, наверное, бы купил франшизу в итоге. Либо нашел бы способ выбрать правильную локацию, я повторюсь, это очень важно.
Но лучше пойти поработать шаурмастером или пойти в Макдональдс и посмотреть, как отстроены процессы, то есть, ну, посмотреть на вот эту машину.
Да можно сделать и то, не помешает, лишь бы ваша учеба не затянулась, и вы не обнаружили себя 40-летним дяденькой, сидящим на диване, который все мечтает открыть точку. Жизнь может очень быстро пролететь, промелькнуть, и вы так и не откроете ничего. Вы будете учиться, 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 а работать так и не начнете. Ну, то есть, как бы самостоятельно.
Да, наверное, важно найти этот баланс.
Да.
И сделать все вовремя. Спасибо большое за интервью.
Спасибо вам.
Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, оставьте отзыв в iTunes и расскажите о нем своим друзьям. Мы будем очень признательны, если вы напишите мне в Инстаграме о том, как можно улучшить подкаст. Ссылки на полезный материал находятся в описании этого выпуска. Пока в Яндекс.Музыке нет описания, поэтому можете посмотреть в Google подкастах или iTunes по названию «Немалый бизнес». До скорого!